Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия среды 33-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Филипп Гриль. Завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 5 по 11 февраля в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». В рамках рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки мужской хор при Московском Сретенском монастыре и российский роговой оркестр представят слушателям разнообразную программу и сочинения Калинникова, Чеснокова, Никольского, Рахманинова, Бортнянского, Качини, Россини и других композиторов. Российский роговой оркестр впервые примет участие в фестивале. Не пропустите, 19 января в 19 часов. Светлановский зал Дома музыки. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Дома музыки. Адрес: Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8. Проезд до станции метро Павелецкая. В пятницу 19 января в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится рождественский концерт мужского камерного хора «Сорок сороков» под названием «Дары волхвов». В программе также схиархимандрит Серафим Бит Хариби, поющий на арамейском языке, Александр Щербаков с группой «Ярилов Зной», звонница Ильида Здихина, а также Олег Лоза, Юрий Самохин, Екатерина Кормухина, Ольга Бабаева. Концерт состоится в пятницу 19 января в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Билеты можно приобрести на сайте движения 40-40 и позвонив по номеру 8-916-326-69-23. Повторяем, 8-916-326-69-23.
Дорогие соотечественники! Я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт. Концерт состоится 28 января в воскресенье в 18:00 в Доме кино на Васильевской. Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Проезд. Метро Белорусская, улица Васильевская, 13. Билеты в кассах Дома кино. Справки по телефону 8 916 544 15 16. Еще раз. 8 916 544 15 16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 56-е зачало, глава 12, стихи с 28 по 37. Тогда приступил к Иисусу один из книжников, слыша прения саддукеев с ним, и, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом и всею душею и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Один из книжников спрашивает Господа, какая первая из всех заповедей? Он не имеет в виду, какая первая по порядку, но первая по значению. Не то, что какая-то заповедь Божия может быть умалена, но есть наиболее важные среди них, а о некоторых можно сказать, они больше всех. Господь дает прямой ответ на его вопрошание. Те, кто искренне хочет научиться духовной жизни, Христос вразумляет и наставляет на свой путь. Господь говорит ему, что самая главная заповедь, включающая в себя все остальные, — заповедь о любви к Богу. Там, где она действительно занимает первое место в душе, расположение ко всякому добру. Любовь к Богу — благодать, которая может открыться всякой без исключения душе. Где нет этой любви, не может быть ничего подлинно доброго, и где она есть, никакая иная заповедь не будет тяжелой. В Евангелии от Матфея Спаситель предваряет ее великой истиной, на которой она зиждется. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Кто твердо верует этому, тот возлюбит Бога всем сердцем. Если Бог един, то и наши сердца должны быть едины с Ним. И если нет кроме Него Бога иного, никто иной не может быть допущен на престол нашего сердца. Вторая великая заповедь — возлюби ближнего, как самого себя. И мы должны засвидетельствовать ее, пожеланием и деланием по отношению к другому, всего, чего желаем и делаем по отношению к себе. Мы должны любить Бога больше себя, а ближнего, как самих себя, потому что Он одного естества с нами. А если Он христианин, принадлежащий к той же церкви, что и мы, наши узы должны быть крепче. Не один ли Бог создал нас? Не один ли Бог искупил нас? Поистине хорошо, истину сказал Христос, что иной больше всех заповедей нет. Ибо в этих заповедях исполнение всего закона. Если в нас есть решимость быть послушными им, всякое другое наше послушание Богу последует само собой. Ответ Господа вызывает полное одобрение и восхищение у книжника, по всей видимости, благоговейного знатока Писаний. Он повторяет почти слово в слово то, что сказал Господь. Слово всем повторяется снова и снова. Это все любви. Любовь требует полноты дара. Господь хочет, чтобы мы узнали Его, как Он есть, отдающим себя до пролития крови, чтобы мы были с Ним. Все наши способности должны быть посвящены служению этой любви. Христос сказал: «Любить Бога и ближнего больше всех заповедей нет». «Да, — говорит учитель закона, — это больше всех всесожжений и жертв приятно Богу». Много было в Израиле таких, кто утверждал, что закон жертв был величайшей заповедью, а этот книжник с готовностью согласился с нашим Спасителем, что закон любви к Богу и ближнему больше всех жертв и даже все сожжения. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия. Для тех, кто достойно употребляет данный им от Бога свет, есть надежда на лучшее. Мы не знаем, что стало с этим книжником, но хочется верить, что он последовал за Христом. А если нет, мы не должны этому удивляться, потому что многие среди тех, кто недалеко от Царствия Божия, никогда не достигают его. Но вопрос всегда остается один: что является центром моей жизни, я или Бог и другие?» После того никто уже не смел спрашивать его. Кто-то стыдился, кто-то боялся, но всем было ясно — время богословских споров закончилось. И далее Господь говорит о том, как может человек узнать, чему он должен поклоняться. Он спрашивает богословов, книжников, первосвященников, которые всю жизнь посвящают Богу изучению Писания. Спрашивает их о Мессии, о Христе, чей он сын. Они отвечают: «Давидов». «Как же, — говорит Господь, — Давид называет его Господом, говоря Духом Святым: рече Господь Господеви моему, сиди одесную меня, донде же положу враги, подножие ногама твоима». Как он называет его Господом, если он сын ему? Никто не мог ничего ответить, потому что одно с другим никак не соединяется. Это выше всякого человеческого понятия. Или он сын, или он Господь. Господь говорит, что можно узнать о Христе все, исследовать все Писания, изучить всю священную историю. Но узнать, что это Христос, Сын Божий, можно не плотью и кровью, а только Духом Святым, когда Отец Небесный откроет эту тайну. Ибо эта тайна познается не каким-то внешним знанием, а только любовью. Любовь, о которой говорит Христос в начале этого Евангелия, есть путь познания Господа. И всякий другой способ есть способ ложный. Всякое познание в духовной области совершается только любовью. Мы можем познавать другого человека, понимать его, видеть его только любовью. Мы можем познавать народ, видеть его, понимать его только тогда, когда мы его любим. Тем более это относится к самому Богу. Всякое другое познание может быть настолько ложным, что те, кто как будто бы все знали о Мессии и все законы соблюдали, отвергли его и приговорили к смерти. В них не было любви к Богу и к человеку, они были под властью дьявола. Весь род человеческий находится под властью дьявола после отпадения от Бога. Где же взять эту любовь? Блаженный Августин говорит, что любовь — это начало и середина, и конец всего. Она не только увенчание всего, не только печать совершенства, но и начало. Она сопутствует нам постоянно. Мы не веровали бы в Бога, если бы не любили Его. Мы любим Его, и для нас дороже всего на свете то, что Господь говорит. То, что Он предлагает, не сравнится ни с каким другим знанием.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятели клира и прихожан Покровского храма города Щелково Московской области, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, болящего младенца Дарьи, болящей Людмилы, болящей Любови, болящей Веры, болящей Нины, Михаила, Сергия, Артемия, Ильи, Галины, Нины, Анны, Екатерины, Ольги, Марии, младенца Даниила, Алексея, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Валентины, Евгении, Ксении, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Алексея, Александра, Евгении, Ирины, Сергия, Лидии, Галины, Марины.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова. Начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте и с Новым годом! Впервые пользуюсь случаем поздравить вас с прекрасным этим веселым праздником, с завершением поста, с началом Нового года, в котором нам пора переходить от скорби к победам, не забывая, однако, тягостных вех нашей истории. Надеюсь, вы немножко в каникулы отдохнули душой на моих рассказах о дивном городе Тюмени, который я посетила в декабре. А теперь мы все же возвращаемся к злобе дня, и в гостях у меня наш частый гость Филипп Александрович Гриль.
Здравствуйте, с праздниками, дорогие слушатели!
Здравствуйте, Филипп Александрович, рады, как всегда, вас у нас видеть. И вот мы с вами думали, что же, собственно, важно в исторических вехах, и пришли к выводу перед нашей программой, что 18-й год прежде всего начинается с гонений на духовенство. Вот об этом хотелось бы услышать ваше мнение.
Да, 18-й год – это уже год победившей революции большевистской, и как раз в первом месяце был принят декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, где общины лишались права, значит, оно юридического лица, имущественных прав, и фактически ставились вне закона. Именно этот декрет явился основой, юридической основой для гонений, когда уже ненависть большевиков к религии, к любой религии, я замечу, она вылилась именно в этом вот декрете, который дал им в руки оружие.
А да, вот вы тут правильно сказали, извините, позволю себе опять напомнить о прекрасном северо-западном писателе Василия Акинфовича Никифорове Волгине, крестьянине по происхождению, авторе дивных совершенно воспоминаний о своем церковном детстве, на мой взгляд, превышающем по духовному уровню произведения Шмелева. Но это мой взгляд. И вот у Никифорова Волгина есть эпизод, где в подвале Чеки находятся несколько православных монахов, священник православный, католический ксёнс и лютеранский пастор. И как их всех вместе заставляют копать могилу, притворяясь, что это они копают для себя. Потом выясняется, что для других невинных жертв. И как умирает этот пастор, мутя с разумом, но все же перед смертью говорит «слава Богу за все». Вот потрясающе. То есть у нас недооценивают, что вот эта вот ненависть к любой способности человека верить в высший промысел, в высшее предназначение, она двигала большевиками просто как одна из самых мощных их побудительных сил. То есть мы можем говорить о том, кто более прав, кто менее прав в своих религиозных воззрениях, но не забудем, большевики ненавидели религию как таковую.
Да, это был их главный идейный противник, враг, и искоренение ее началось с первых дней советской власти. И объяснить это какими-то перегибами, какими-то эксцессами невозможно. Это часть их идеологии, которую они пронесли через все свое правление 70-летнее в России. И несмотря на то, что впоследствии были какие-то смягчения, это всегда все было уловками большевизма. Он всегда давил и душил веру, выжигал ее в целых, так сказать, поколениях. И первоначальный период большевизма, он был ознаменован именно кровавыми гонениями. И такой известной и первой главной фигурой был митрополит Владимир Киевский и Галицкий, которого зверски убили после занятия Киева большевиками революционные матросы. Искололи его штыками, стреляли в него. Вот он является таким как бы первомучеником. Именно день кончины мученической митрополита Владимира Киевского и Галицкого является днем празднования ежегодного новомучеников и исповедников российских. Именно вот в эти зимние дни он был убит. Начало 18-го года как раз. Зверское это убийство, а потом некоторые там даже отмежевывались из большевиков, что вроде не было приказа. Мы с вами прекрасно понимаем, на каком фоне это все свершилось, это варварское убийство. И этот день для нас такой является точкой отсчета этих вот рек крови.
Ну, забил которыми в этот день страшный кровавый ручеек.
Да, и это все по нарастающей шло. В 1919 году было всеобщее вскрытие мощей святых угодников Божиих, еще полыхала гражданская война, была в разгаре, а большевики уже выполняли свою богоборческую и христоненавистническую программу. Началось всеобщее вскрытие мощей угодников Божиих.
А знаете, Филипп, вот меня потрясает совершенно
по распоряжению Ленина,
как по одному и тому же сценарию все происходит. То есть ведь во Франции докопались даже до мощей королей и погребений королей династии Меровингов. То есть
да,
они шли вглубь, куда уже тысячелетия никто не заходил.
Ну, вы же знаете, большевизм и коммунизм – это всегда культурная революция. Так было во всех странах, которые были подвержены этому, как говорится, оно недугу. Культурная революция была в Китае, много там позднее там советской, так сказать, России.
Ну, в Китае хотя бы нет мощей,
да,
а вот с Францией очень.
Да, видите, да, сходное им аббатство Сен-Дени, в котором были останки королей и мощи святых, оно было революционерами французскими разгромлено. И поскольку французская революция была образцом для подражания, для, значит, революционеров в России, они поступали по тем же лекалам.
Ренальд Сюше мне говорил, что большевики во Франции в тот же Ленин изучал опыт французской революции. Сен-Дени, вот я же говорю, не просто разгромлено, а прокопано вглубь кротами до Меровингов.
До Меровингов. Там древние короли были выброшены из могил, их останки. Первых вот королей французских, еще франкских, они были выкопаны, и прах их был осквернен, подвергся, так сказать, надругательству. Я читал эти материалы чудовищные, вспоминал нашу страну, что по тем же лекалам Ленин вообще предлагал гильотины вести. Но, вероятно, это слишком архаический способ и малопродуктивный. Убивать людей гильотинами в таком количестве было невозможно. А здесь уже были индустриальные масштабы в нашей стране. Другая эпоха.
Были разговоры.
Были планы. Были планы. Это, конечно, были чудовища. И они были духовными наследниками французской революции, всех ее страшных и кровавых сторон. Повторился вот этот вот сценарий, действительно, 100 с лишним лет спустя.
Чудовищно. И далее весь 18-й год уже идет, невзирая на то, что война, как вы справедливо заметили, то есть они еще не уверены в себе, но кто-то их торопит, кто-то их подуськивает.
Да, какие-то силы, безусловно, вне нашей страны руководили их действиями и направляли их чудовищные вот эти вот деяния. Мы еще поговорим о зверском убийстве царской семьи, о том, что сейчас было озвучено мнение, что это может быть ритуальным убийством. И сразу же определенная часть либеральной общественности стала волноваться по этому поводу, что вы имеете в виду. Ну, мы имеем в виду том, что подтекст-то революционный, он же ведь всегда сатанинский. А мы с вами помним, что рубеж 19-20 веков ознаменовался колоссальным интересом к оккультизму.
Чудовищным.
К темной стороне духовности. И, конечно, эти интересы испытывали и революционеры. Почему они должны были быть изъяты, во-первых, из своего времени? Так вообще не бывает. Мы все и обычные люди, и деятели политические, они все часть своего времени. А потом сокрушение монархии, сокрушение христианских устоев жизни, это же само по себе сатанизм. Поэтому почему мы должны версию о ритуальном убийстве отрицать? Мы должны ее, наоборот, тщательно исследовать, изучить. И поставить в этом вопросе как раз точку.
Филипп, позволю себе другую параллель. Вот мы уже с вами коснулись французской революции, но еще и Третий Рейх. Как мы помним, там были тибетские ламы, и не знамо что еще. То есть там был колоссальный интерес к оккультизму, в том числе восточному. И опять же, первое большевистское правительство отправляет экспедиции на поиски. Вот как немцы считали, что земля полая, надо найти там всевозможные мистические предметы. То есть это оккультизм просто. Прямая параллель. Смотрите, первое большевистское правительство направляет экспедиции на поиски махатм в Шамбалу.
Да, и возглавляет эту экспедицию небезызвестный Блюмкин, руководитель контр, так сказать, разведки ВЧК. Ведь на каком-то уровне все было. Не какие-то там ученые, знаете, там безумные куда-то поехали, а возглавлялось это все чекистами. И вы помните, как художник Николай Терерих привез землю на могилу Махатмы Ленина и с неким посланием от неких тибетских, так сказать, мудрецов, где в тексте сказано, что вы сожгли церковь, ставшую, так сказать, оплотом рабов.
Я это очень хорошо помню с юности.
Это надо помнить. Надо помнить духовные истоки богоборцев. К чему они проявляли интерес? Потому что это очень важно в нашем с вами осмыслении трагических событий столетней давности. Потому что забвение истории ведет к ее повторению. И помнить вот эти оккультно-сатанинские, антихристианские корни революционного движения следует, надо их скрывать, и надо говорить об этом людям, потому что многие этого просто не знают. Вот сталкивался с людьми, они говорят, что там коммунизм, это почти что христианство, просто его воплощение, как говорится, в социальной жизни. Я говорю, ну как же это воплощение христианства, когда коммунизм был злейшим гонителем любой, так сказать, религии? Где бы он бы ни воцарился в мире, там всегда были концлагеря, и там всегда было бы многоборчество. Какая же связь между этими, так сказать, явлениями? А вот свобода, равенство и братство, разве это не христианские понятия, говорят некоторые люди? Я говорю, вы знаете, вот о свободе и братстве сказано в Священном Писании, а вот про равенство не сказано. Равенства нету в мире, потому что все иерархично.
Безусловно, поэтому мне хотелось бы все же призывать людей, которые реагируют на некое словосочетание с тревогой, что это может обернуться там против какого-либо конкретного народа, что-то еще.
Это необоснованно.
Призвать к спокойствию, потому что давайте не будем все же зачеркивать опыт французской революции, где устанавливался культ единого верховного божества, тоже весьма попахивающий оккультизмом. И не будем забывать Третий Рейх, который был просто пронизан, пропитан оккультизмом. И действительно, собственно, почему мы должны выкидывать большевистское правительство из
абсолютно
вот этой вот череды?
Абсолютно не должны, потому что мы, как христиане, прекрасно знаем, что в мире все имеет духовную подоплеку. Нету нейтральных к духовной стороне нашего мира событий, тем более революционная смута, которая сокрушает основы государств, народов и религий. Конечно, здесь есть религиозный корень, и вот исследовать эти символы, исследовать эти материалы обязательно нужно, чтобы люди не обольщались и не вводились в соблазн.
Вне всякого сомнения, я тоже в этом убеждена, что истину необходимо раскрывать всегда, хотя, конечно, абсолютно необходимы и спекуляции вокруг истины тоже пресекать, они, безусловно, будут. Мы живем в такое время очень мутное, очень смутное. Но хотелось бы вот вас спросить, Филипп Александрович, когда же, собственно, ну, многие знают, многие не знают, когда же, собственно, вот эта вот страшная власть переходит к именно массовому истреблению духовенства и прочих представителей религий?
Оно связано с боевыми действиями, потому что мы знаем, что уже гражданская война была в самом разгаре. Когда красные входили в различные села и города, духовенство убивалось первым, и осквернялись храмы. Ну и, естественно, это особое приобретает уже размах с красным террором, объявленным осенью 1918 года. Это взятие заложников, это расстрелы массовые, и там духовенство, оно везде идет первым. Во всех городах, весях священник, он всегда, епископ, это всегда первые жертвы террора.
Но так же, как и представители царского, имперского, офицерского сословия, безусловно.
Это представители купечества, это представители духовенства, это представители династии Романовых, великие князья, которых расстреливали. Это представители крестьянства и рабочего класса тоже. Их тоже расстреливали так же. Потому что, если мы с вами посмотрим статистику, то класс и аристократии, и духовенства, и офицерства, все-таки он был достаточно малочисленен по отношению к основной массе населения. В основном, конечно, страна была крестьянской. И жертвы, естественно, были из крестьянской среды. И мы должны об этом тоже говорить, что большевизм уничтожал крестьянство.
Но концентрационные лагеря под открытым небом, строго говоря, это тоже было интересное изобретение. И в них находились именно крестьяне, которых считали ненадежными, вот просто...
Да, неблагонадежным элементом.
Определенная деревня ненадежна,
да.
Все.
Сгоняли людей за колючую проволоку, потому что советская власть сделала ставку в деревне на определенный слой. Это слой бедноты крайней, это люди разоренные и обозленные, и именно к ним советская власть обращала свои взоры в первую очередь. Именно они стали союзниками в геноциде собственных, так сказать, соседей, собственного класса.
А вот я хотела вас спросить, когда начинается история с живоцерковниками? Позже?
Позже. Это более позднее явление. Это явление уже начала 20-х годов, когда было решено церковь разложить изнутри, потому что живоцерковники – это был проект ГПУ исключительно. Они же пользовались поддержкой власти. И они нашли в церковной среде вот такого рода иуд, предателей, которые пошли в услужение.
А, то есть сначала убивали просто всех тотально?
Просто всех, да.
Кроме тех, кто отрекался, конечно.
Вы знаете, это не всегда помогало даже. Здесь в чем вот бесовщина и дьявольщина? Когда вы отрекаетесь, а вас все равно убивают. Здесь очень, понимаете, это очень страшные, страшные вещи.
А погубить душу, ну, это что-то вот совершенно от врага, потому что заставить человека, играя на его слабости, погубить свою душу, и чтобы он еще ее зря погубил.
Но видите как, это же ведь дьявольское было совершенно дело. Революция — это дьявольское дело, это надо всем очень хорошо понимать. Ничего хорошего это событие никогда и никому в истории еще не приносило. Революции разные, кстати, были в мире, вот в том числе в 20 веке. А национал-социалисты германские тоже себя считали революционерами. А они об этом говорили. У нас национальная революция. Исламская революция в Иране тоже революционеры. Видите, они совершенно разные бывают революции. Но у них всегда кровавый и страшный след потом идет.
Безусловно. Кстати говоря, вот я была в ноябре на международной конференции, это была католическая конференция во многом, вот, и там, значит, говорили о явлении Божьей Матери Фатиме, которая, как, может быть, кто-то знает, предрекла, что Россию ждут страшные беды.
Это было лето 1917-17 года.
Да-да-да. И вот интересно, что дети сказали, вот эти дети, которые видели Божью Матерь, они сказали, что она велела духовенству католических стран посвящать свои страны Божьей Матери. И вот были проведены молебны в Португалии. Там прислушались к этому, решили, что хуже не будет, если провести на высшем уровне молебны Божьей Матери. А в Испании не было. И вот что произошло в Испании, чего не произошло в Португалии.
Ну, вот ведь в Испании тоже произошло крушение, так сказать, монархии. Если мы с вами помним, в 1931 году...
Они не захотели лишний раз просто помолиться Божьей Матери.
А потому что тоже был упадок. И там, кстати, монархическое движение испанское, оно тоже было очень раздробленным, очень слабым. Там были варианты монархического движения, они не смогли договориться. И монархия в лице Альфонса XIII пала. Через 5 лет страна была ввергнута в кровавую гражданскую войну, потому что что вызвало ее, кстати? Давайте вот с вами тоже кратко скажем, буквально в двух словах. Начались гонения на католическую церковь, жесточайшие в Испании.
Чудовищные, и тоже очень похожие.
Похожие. Лекалы были те же, взятые у большевиков, были расстрелы духовенства, издевательства, вскрытие мощей, осквернены храмы, были в Мадриде все. Вот в республиканском Мадриде все храмы были закрыты и осквернены. Убийства священников, монахов, чудовищные какие-то были тоже обвинения там в убийстве детей, в отравлении колодцев, ну, обвинялось духовенство. И вот за 5 лет плюс было еще что? Аграрная была реформа в республиканской Испании, которая вызвала колоссальное недовольство крестьян. Ну, они же всегда ради рабочих и крестьян же все делают.
А вы знаете, у нас ведь тоже были обвинения духовенству в отравлении колодцев и в убийстве детей.
Да, тоже было. Это все шло параллельно. И мы помним, что произошло в Испании. 4-летняя гражданская война. Но там с большевизмом испанским и анархизмом там все-таки справилась страна в результате. Там это не получило такой вот широкой поддержки. Этот, так сказать, режим рухнул там.
Но просто вот хотелось бы подчеркнуть, что все революции в христианском мире делаются по абсолютно сходным схемам.
Сходным. Это гонение, это разорение и это массовый, так сказать, геноцид.
И прежде всего под удар попадает духовенство.
В первую очередь.
И прежде всего это, конечно, духовенство титульной религии,
безусловно,
разумеется.
Да.
То есть, конечно, ну вот страшнее нельзя представить, потому что, ну вот Испания, она маленькая, а Россия-то огромная.
Да, то есть, но тем не менее, колоссальные потери. До сих пор рано в испанском национальном
сознании. Я вот просто говорю, что сколько вот в России, в силу просто огромности ее населения, сколько же духовных лиц унес террор?
Огромное количество.
А цифры уже более-менее...
Вы знаете, там было вот исследование протоиерея Польского. По суду и приговорам в годы революции было убито 2500 монахов, священников, епископов. Но тут есть одна сложность. Сколько было убито вне всяких судебных решений? которые не отмечены ни в каких протоколах, ни в каких архивах, просто убивали, топили в колодцах, распинали на царских вратах, сжигали и закапывали живьем. Понимаете, это чудовищно. Это описано все, это свидетельство очевидцев. Но там нет никаких протоколов, понимаете? Это нигде не отражено в архивах. Поэтому, конечно, надо умножать на 10. Это, как говорится, в самом оптимистичном варианте.
Как вы оцениваете, вот уже устарело или нет? Я, к сожалению, вот не могу отследить тему исследования русака пир сатаны.
Это тоже страшно, конечно. Это страшно. Сейчас, конечно...
Мне кажется, вот на тот момент, когда он над книгой работал, в общем, ну, достаточно большой материал понял.
Большой. Сейчас это уже можно все корректировать, потому что сейчас есть уже исследования современные, и они, конечно...
Еще прибавляют.
Прибавляют, и они вносят уже определенный... Как говорится, новый взгляд дают, более это все расширено, уже современный есть инструментарий для этого, и социологию к этому можно уже подключить. Конечно, это уже шире.
А вот я так и думала, что, конечно, ну, честь и слава тем, кто начинал тему, о чем мы поговорим с вами в следующей нашей беседе.
Обязательно.
Но я думаю, что мы с вами еще будем в течение этого года возвращаться конкретно к теме гонений.
Обязательно.
Прежде всего, разумеется, для нашей аудитории на русское православное духовенство.
Обязательно мы будем об этом говорить и широко, и вспоминать. Столетие катастрофы должно быть освещено.
Напоминаю, что в гостях у меня был Филипп Александрович Гриль. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Всегда перед нами. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя катастрофическую ситуацию с российской демографией, сказал, что необходимо сделать нормой ранние браки и деторождение. Девушка в 17 лет спокойно может стать прекрасной мамочкой. Более того, в этом возрасте юная девушка еще не растратила себя, не нахватала различных болезней и инфекций, поэтому вполне может быть хорошей и доброй мамочкой. Это вызвало яростную реакцию, примера которой я не буду даже и приводить, по причине крайней озлобленности. Эта озлобленность – симптом явления, которое стоит рассмотреть подробнее. Сама по себе идея отца Александра представляется мне малоосуществимой по ряду причин. Например, я не вижу, кто будет мужем этой юной матери. Это должен быть, видимо, парень ее возраста или чуть старше, который трудится до изнеможения, чтобы прокормить ее и детей, и который никогда ни при каких обстоятельствах ее не бросит. Подвиг многочадия предполагает очень-очень надежного мужа, который точно не скажет, что еще молод и не нагулялся, или что любовь прошла и завяла помидоры, или что ему надоело тянуть лямку с располневшей после многих родов женой и многочисленными детьми. Такие надежные мужья бывают, но, судя по статистике разводов, они в явном дефиците. Современный, эмансипированный, свободомыслящий мужчина, освободившийся от гнета патриархальной семьи, человек, с которым довольно опасно заводить детей. Стремление женщины самой обзавестись хорошей профессией и вообще быть независимой и сильной тут совершенно понятно. А куда же ей деваться? Сначала дайте ей мужчину, которому она сможет доверять, за которым она будет как за каменной стеной, который будет кормить ее, одевать и лечить, а потом и призывайте ее к подвигу многодетности. В патриархальном обществе у мужчины, как и у женщины, не особенно много выбора. Все поступают так, как диктует традиция, тянут лямку и исполняют свои обязанности. При случае многочисленные родственники могут наставить на путь истинный. Правда, те же родственники могут помочь, оказать эмоциональную и материальную поддержку. Но патриархальное общество восстановить невозможно, да и не нужно, его минусы сильно перевешивали плюсы. Можно посмотреть на проблему более широко. Демографический коллапс – это один из симптомов более широкой проблемы – утраты обществом воли к жизни. В этом мы, увы, вполне подражаем западноевропейцам. Общество, которое не способно на биологическом уровне воспроизводить себя, вынуждено восполнять потери рабочей силы за счет мигрантов из патриархальных культур с высокой рождаемостью, но, открыв им ворота, не может ассимилировать их именно в силу своей низкой жизнеспособности. Но в некоторых отношениях дела у нас еще хуже, чем у западноевропейцев. Алкоголизм, самоубийство и другие проявления нежелания жить, не говоря уже о том, чтобы приводить в мир детей. Чем жизнеспособное общество отличается от умирающего? Можно выделить ключевой признак – оно налагает обязательства. Его члены в целом эти обязательства признают. Оборотная сторона обязательств – сознание своей нужности, востребованности, осмысленности существования. Как сказал философ, тот, у кого есть зачем жить, в состоянии вынести почти любое «как». Смысл жизни, который дает силы жить, работать и созидать, находится, когда человек посвящает себя чему-то более важному, чем он сам. Семье, родине, религии, науке, всему перечисленному, еще чему-то, что позволяет ему ответить на вопрос «зачем?». Зачем он трудится, терпит, отказывается от соблазна прямо сейчас получить немного удовольствия от выпивки или еще чего-то в этом роде? Почему он предпочитает следовать долгу, а не сиюминутным похотениям? Наличие признаваемых обязательств – это то, что удерживает человека от саморазрушения. Жизнеспособное общество говорит человеку «ты должен», и он, как его член, соглашается «да, я должен». Что разрушает эту жизнеспособность? Среди той критики, которой подвергся отец Александр, есть масса примеров. Но если их обобщить, то отрицание обязательств и возмущение самой идеей, что такие обязательства могут быть. Это возмущение связано главным образом с глубоко искаженным пониманием свободы. Изначально понятие свободы исходит из того, что у человека есть предназначение, которое он должен осуществить, и свобода нужна человеку именно за тем, чтобы исполнить его долг. кормиться трудами рук своих и молиться по своей вере. Например, женщина должна быть свободна получить высшее образование, потому что, возможно, она призвана к такому служению обществу, для которого нужно именно это образование. Профессиональное или общественное призвание – это именно то, к чему человек призван. Долг, миссия, задание. И государство, и общество не должно мешать человеку его исполнять. В этой ситуации человек говорит: «Я имею право, потому что у меня есть обязательства». Человек должен быть свободен от внешних ограничений, чтобы следовать своему внутреннему долгу. Конечно, такой взгляд на свободу коренится в религии. Именно Бог призывает человека, скажем, быть врачом и помогать людям. А значит, общество не должно мешать ему реализоваться в этом качестве. Но он не обязательно предполагает осознанную религиозность. Достаточно веры в то, что мир осмыслен, в нем есть предназначение и цель, а у человека есть объективные моральные обязательства. Стремление к счастью в этом контексте – это стремление найти свое место в великом замысле мироздания, исполнить свое предназначение. Свобода есть свобода реализации того, что достойно и праведно, должно и спасительно. При этом ответственность за то, чтобы распознать свое призвание и последовать ему, лежит на самом человеке. Этому взгляду на свободу противостоит другой, который исходит из принципиально иной картины мира. В этой картине ни у мира, ни у человека нет никакого предназначения. Чисто случайные и бессмысленные силы привели его в бытие и также случайно и бессмысленно погубят. Как говорил великий шотландский мыслитель эпохи Просвещения Дэвид Юм, «разум является и должен быть рабом страстей и никогда не должен притворяться, что может не только подчиняться и служить им». Свобода есть возможность следовать своим страстям. Стремление к счастью есть стремление к максимальному личному комфорту. Как покушение на права рассматриваются не только какие-то принудительные ограничения, но даже простое напоминание о том, что у человека может быть нравственный долг по отношению к другим людям или обществу в целом. Этот взгляд, естественно, несовместим ни на логическом, ни на эмоциональном уровне с верой в Бога, который дает заповеди и налагает обязательства. Бог рассматривается как угроза свободе, само напоминание о нем вызывает немалый мятеж и раздражение. Свобода в этом контексте – это именно свобода от обязательств. Любой разговор об обязательствах, хотя бы по отношению к собственной жене, воспринимается как попытка порабощения. Для священника само собой разумеется, что у всех нас есть обязательства перед друг другом и перед обществом, в котором мы живем, в том числе перед его будущим. Для его оппонентов это является возмутительным отрицанием всего их мировоззрения. Но само это мировоззрение означает волю к смерти. Оно разрушает то, чем общество живет, сознание долга и обязательств. И там, где такое мировоззрение становится преобладающим, цивилизация обречена умереть, а вымороченные земли перейдут к более приверженным жизни обществам. Можно ли остановить этот процесс? Неясно. Писание не обещает ни вечной России, ни вечной Европы. Единственное вечное царство, которое не разрушится, это царство Господа нашего Иисуса Христа. Но можем ли мы остановить умирание или нет, мы можем быть на стороне жизни, потому что это достойно и праведно, должно и спасительно.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Раскрою я псалтырь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. В окно глядит, не наглядится, в морозном ободе луна. на пожелтелые страницы вливает чистый свет она. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Царю царей одежда нищих Ты миру дал на помощь мать, Ее взыскание погибших, быть может, и меня взыскать. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Душа подстреленную птицей, как жизнь впивает словеса, и воском от свечи струится в ладонь горячая слеза. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. На каждой славе бью поклоны за тех, кто друг и не друг мне, а на душе светло, покойно, как этой ночью при луне. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Никто молитвы не отымет, лишь только зазвучит псалтырь. Горит крестами золотыми Псково-Печерский монастырь. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Раскрою я псалтырь святую, свечой лампаду затеплю, наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое.